Добрый вечер, господа. Сейчас, когда февраль уже переваливает за вторую половину, приятно знать, что январь остался позади, потому что январь для писателей и поэтов гибельный считается месяц. В конце января погиб Пушкин, Данте умер, Достоевский умер и скончался Иосиф Бродский, тоже 28 января. О нем-то сегодня у нас и будет разговор. У нас в гостях сегодня профессор русской литературы университета Килского. Это не того, что в Германии, а тот, что в Стаффордшире. Валентина Полухина. Валентина, добро пожаловать к нам на Севооборот. У вас масса трудов разного профиля о Бродском. Дело это трепетное. Конечно, стихи писать – это сплошная тайна. Откуда они, из какой части поэтического мозга выскакивают, никто еще не знает. И вообще язык – это загадка. Вы человек, занимающийся различными аспектами, тонкостями языка, не знаю, там от фонетики до каких-то там семантических структур, понимаете, что тут математика, ничего не вычислишь. И исследовать, конечно, такого поэта, как Бродский, это может быть дело больше, чем одной жизни. Как случилось так, что вы на эту стезю встали с самого начала?
Очарование самим поэтом.
Так, и когда же это очарование случилось, при каких обстоятельствах? Нам нужно все знать.
Оно случилось в ноябре 97-го года. Какого, боже упаси, 77-го года. В частном доме, когда Иосиф Александрович щедро читал целый вечер стихи для четырех русских женщин.
Он тогда был молодой и кудрявый.
Красив, очаровательный, совершенно, буквально, в смысле слова, сбивал вас с ног. Это что случилось со мной? Я вместо стула села на пол к его ногам.
Он завораживал, такой поэтический шаман.
Он совершенно очаровывал. Это был некий магнетизм почти не от мира сего.
А так это так оно и есть, конечно, у всякого большого поэта.
Но, увы, это никак на него не воздействовало, да я и не имела цели никак на него воздействовать. Он вскочил за стулом, я сказала, я настаиваю на своем праве сидеть у ваших ног, что его рассердило. Он ответил сурово: Валентина, имейте в виду, что на меня такие вещи не действуют. А когда я сравнила его с Пушкиным, он рассердился еще больше и сказал, что если вы действительно так считаете, докажите. Вот, этот вызов мне пришлось принять, и результатом чего является 12 сборников, статей, монографий, словаря тропов и так далее, и так далее, и около 60 статей, и конца и края этому не видно.
Конца и края долго не будет видно. Мы как раз перед этим говорили о том, что Пушкина изучают больше 150 лет и продолжают открывать все новое. Так что на следующую сотню лет наука о Бродском будет очень полноценной.
Да, это действительно индустрия, быстро и продуктивно развивающаяся по всему миру.
А главное – заслуженное.
Да, надеюсь, что главное – заслуженное, потому что всякий раз, когда я отвлекаюсь на другого поэта, а я действительно отвлекалась на других современных поэтов, а потом возвращаюсь к Бродскому, я так радуюсь, думаю, боже мой, ну что же я теряю время, когда здесь, в этом океане, я знаю, где каждый камушек лежит, как любопытно описать его цвет, форму и так далее, и так далее. Так что это огромное удовольствие и счастье заниматься им.
Если бы Бродский, предположим, вот сегодня, он жив, но не очень здоров, скажем, лежит в постели и готов слушать разговоры о чем угодно, в том числе и о нем самом. И вы, перед вами неограниченное временное пространство, вы можете неделю ему о нем рассказывать, две. Как вы думаете, он из ваших трудов о себе узнал что-нибудь бы новое? Потому что он же себя так не анализировал, как вы можете проанализировать?
Я не думаю, что он узнал бы что-то о себе новое. Бродский очень хорошо отдавал себе отчет в том, чем он занимался, ибо он преподавал русскую, американскую и английскую поэзию в течение почти 30 лет. Он, анализируя других, он в какой-то степени это относил к себе. Когда я полгода ходила за ним по пятам в 80-м году, получив грант от Британской академии наук на то, чтобы писать свою докторскую диссертацию о нем. Я главным образом хотела узнать, каких поэтов, какие стихи он выбирает для анализа. И вскоре поняла, что тех, которые его интересуют, те стихи, которые ему что-то внутренне дают, как-то отражают его внутренний мир или что-то выясняют для него. А самое главное, мне хотелось сказать, он терпеть не мог, когда вы говорили о нем. Когда я написала свою монографию, и Cambridge University Press ее напечатал, я сняла обложку, уже зная, что такое Уэсли Александрович, послала ему, сказала, это все, что вам предлагается почитать из 343 страниц. Больше я никогда ничего ему не высылала. Когда позже я познакомилась с его женой Марией, она сказала, да, я знаю о вас, это уже Иосиф получил вашу книжку, он сказал, что это уже вторая книжка, которую Валентин написала обо мне. Я ничего никогда ему не посылала, зная, что он этого не выносил. Единственные работы, которые его интересовали и которые он готов был читать, это о его версификации. Ему было интересно, как он расширяет возможности стиха, как он варьирует метры, что он с ними делает. В общем, какой акробатикой такой версификационной он занимается. Он выделял Барри Шер и еще несколько ученых, которые занимались этим аспектом стиха. Все остальное, по крайней мере, он утверждал или делал вид, что-то его не интересует.
Но поэтическим инструментарием он владел широко.
Он владел все великолепно, великолепно. У меня 30 записей его лекций, семинаров. Он разрешил мне все записывать на пленку. И я сейчас, не сейчас, уже год назад передала это в Йельский университет, Yale University, и это будет в архиве Бродского. Поэтому эти 30 записей огромных, всех его лекций, семинаров, можете послушать, как он анализирует других, будь то Пастернак, Рилке, Цветаева, бог знает, Вергилия, вы назовите любого большого поэта, Бродский будет
его анализировать. То есть техникой анализа он владел.
Техникой анализа он владел, поэтому я думаю, что он отдавал себе отчет в том, что он делает. Хотя, чтобы сравнить, в 62-м году, когда он писал большую элегию Джона Дону и прочитал его, это Ахматовой,
потрясающе,
Анна Андреевна назвала стихи гениальными. Но в то же время она заметила, Иосиф, я не совсем уверена, что вы отдаете себе отчет в том, что вы написали. То есть стихотворение было гениальнее, чем Иосиф Александрович отдавал себе в этом отчет.
Ну, так и положено.
Ну, действительно, я ее почему-то сегодня утром почитал. Это же невозможно. Джон Дон уснул, и все уснуло, и идет... Сколько?
Перечень.
80 строк, я думаю.
Перечень всех предметов.
Перечень всех предметов и чувств, и явлений природы, которые тоже уснули. И это сделано на высочайшем мастерстве.
Но вы заметили композицию. Не все заметили композицию этой элегии. Начинается это движение по кругу, по спирали. Сначала в соборе, перечисляется в соборе Святого Петра. Потом вылетает над собором, кружится. Потом над Лондоном.
Да,
включается остров. Потом вообще земля и вся вселенная. Дальше его заносит, как ту птицу в осеннем крике ястреба, туда, где он слышит какой-то голос. И он начинает гадать, кто это говорит. Ты, архангел, говорил, ты там что-то то. И вдруг пятистопным ямбом ложится строчка. Сам Иосиф удивился. Нет, это я, душа твоя, Джон Дон. Так что это удивительная композиция у этой большой элегии.
Вы знаете, я людей, как человек крещенный и верующий, делю на тех, которые светятся и которые нет. Условно, у кого включен внутренний приемник, и с ним ангелы как-то разговаривают, его ведут или нет. И мне кажется, с годами этот вот счетчик у меня начинает более-менее так четко работать. И у меня такое ощущение по поводу Бродского, что ангелы-то с ним разговаривали. Но разговаривал ли он с ними? Другими словами, был ли он человек верующий? Ну, может быть, инстинктивно, а не обязательно там на церковно-библейском уровне. Или у него эта линия или вот эта вот волна была как-то подрезана?
Знаете, этот вопрос я задаю почти всем людям, у которых я недавно собрала 35 интервью. Был ли Бродский христианин, иудей или неверующий, или, может быть, вселенский вне национальный поэт? И тут самые-самые разнообразные версии от того, что он, конечно, еретик. Что касается еретик, что все поэты еретики, ибо они задают вопросы, которые Господа Бога, если не сердят, то веселят. Я думаю, что они вызывают у него улыбку, ибо он устал от наших молитв и от повторов. И тут приходит поэт, который что-то не доверяет ему. В этом нам свидетельство стихотворение «Разговор с небожителем» Иосифа Александровича. Его самого допрашивали тоже неоднократно, кто он такой, какая у него вера. Он называл себя кальвинистом, ибо ты сам свой страшный суд. Христианство как таковое, особенно в церковном его, так сказать, обеществлении, ему не очень было приятно, потому что вот есть прощение. Кто-то тебя простит, ты можешь грешить сколько угодно, кто тебя простит. А я свой сам страшный суд, я себя, вы можете меня прощать, а я себя не прощаю. Это кальвинизм. В этом смысле он говорил более другие, другое, по-моему, очень интересное заявление о том, что цель поэзии и долг поэта – это комментировать Библию. Что бы я ни говорил, как бы я, какие бы заявления я ни делал, я никогда ничего не делаю вопреки Господу. И я надеюсь, то, что я пишу, ему нравится. Ему, иначе зачем бы ему сохранять меня живым?
У него было много библейских стихотворений, вот именно такого православного толка, я бы сказал.
Ну да, в Рождество все скорее, немножко волховые.
Да, да, да. Скорее, чем католического.
Вы знаете, это, если вы обратите внимание, все его рождественские стихи, а у него действительно даже была одно время почти программа писать каждый год к Рождеству стихотворения, хотя он пропускал то по болезни, то по каким-то другим причинам, они все сосредоточены на одном периоде – рождение Христа.
Да, да, да.
И дальше он уже как-то не идет, что-то его останавливает. Кроме того, когда его сегодня напрямую спрашивали, христианин ли он уходил от ответа на этот вопрос, потому что он всегда понимал и признавал, и никогда не сказал, что он еврей, что он полнокровный, стопроцентный еврей. Это он принимал как данность. И это просто дурной вкус, так сказать, был бы заявить ему, что заявить я христианин. Он христианин 12, уже хотя бы...
Все 12 апостолов были полнокровными евреями.
Да, но время не то. Время не то. Он говорил, что я христианин хотя бы потому, что я не варвар. Он также говорил, что, ну, просто он принадлежит христианской цивилизации. И этот вопрос, я думаю, что на много десятилетий будет еще очень острым предметом спора.
Нет, то, что я имел в виду, это есть у христиан, особенно которые в постоянном контакте им в этой вере находятся, есть понятие внутреннего смирения, то есть и прощения. Там даже вот в «Отче наш» есть такая строка, что значит, когда я прощаю, то и мне прощается. Вот. И вот этот вот элемент христианского смирения, он на самом деле человека сильнее делает, а не слабее. И тот, кто этот механизм однажды понял, и в этом механизме живет, у него просто расцветает все. У меня есть такое ощущение, что у Бродского где-то были в этой области такие легкие конфликты, что он человек исключительно ума, прозорливости, поэтической техники и прочего, и из этого всего вырастает небольшая профессиональная гордыня, которая, конечно, тебя от Господа тут же отсекает.
Да, это очень интересная тема – гордыня и смирение. Начнем со смирения, в котором Иосиф Александрович упражнялся почти физически всю свою жизнь. Прощение. Он, если вы почитаете его эссе об Анне Андреевне Ахматовой, он говорил, что она научила нас не столько поэзии и поэтике, сколько человеческому прощению. Она свидетель того, как она простила своих врагов, и индивидуальных, и само государство. И если мы послушаем «Я входил вместо дикого зверя в клетку», то здесь это стихотворение свидетельствует о том, что он тоже простил.
Да, это простил, смирение, это смирение и прощение.
Это тоже смирение и прощение.
Да, давайте. Я входил вместо дикого зверя в клетку. выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку. Обедал, черт знает с кем, во фраке. С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня может составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна. Надевал на себя, что сызново входит в моду. Сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя. Перешел на шепот, теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Да, вот эти последние слова, они свидетельствуют о том, что он простил всех, простил и Советский Союз, и все свои страдания в тюрьме, и в ссылке. И самое интересное, что здесь есть фраза «пока мне рот не забили глиной». В этой фразе отсылки к нескольким писателям, к Гейне, к Мандельштаму и к Ахматовой. К Ахматовой из ее поэмы «Без героя», если позволите, я прочту. «Полумертвая и немая, рот ее сведен и открыт, словно рот трагической маски, но он черный, замазан краской и сухою землею набит». То есть именно Ахматова, научившая его этому прощению, здесь очень-очень кстати. И это стихотворение, которое сам Иосиф Александрович очень любил, он его очень часто читал. Это стихотворение, кстати, ведет нас и к другому аспекту, что вы затронули, к гордыне. Ведь если мы внимательно прочитаем это стихотворение, он не только прощает, он как бы на себя принимает то, что сделали ему другие. Я входил вместо дикого зверя в клетку, а не меня заперли в клетку, как опасного зверя. Бросил страну, что меня вскормило, а не меня выслали из этой страны. В этом есть некоторая амбивалентность, есть некоторая гордыня, что это я все сам сделал, а не меня. Гордыня на самом деле Иосифу Александровичу была очень свойственна. Я думаю, что он тоже это понимал. Это молодой человек, у которого в 18-летнем возрасте была кличка «Еврейский Пушкин». Это поэт, который после стихотворения... Джон Донн, а более поздно сказал, что вот за это мне дадут Нобелевскую премию. Это поэт, который тоже в 20-летнем возрасте приходит на вечер, на котором был накрыт хороший стол, но пришли как бы послушать Бродского, но все набросились на стол. Иосиф Александрович демонстративно хлопнул дверь и сказали: вот все здесь присутствующие, запомните, что вы сейчас проигнорировали гениального поэта.
Понимаете? Он так сказал?
Он так сказал.
Когда это было?
Это был год 62-й, 63-й.
А, тогда может быть.
Понимаете?
Да,
конечно. Да. Тогда, да. Хорошо. Я дам вам пример. Гораздо позже в Англии, это уже середина 70-х, даже нет, это начало 80-х годов, когда появились рецензии на его сборники. Алан Майерс, его переводчик, читает и так полушутя говорит: Иосиф, тебя опять тут называют гением. Тебя называют здесь гением. И вот Александр говорит: опять?
А вы знаете, что когда ему дали Нобелевскую премию, в этот день, случайно, он был в Лондоне. Его немедленно затащили в наш Бушхаус на интервью. И это не я делал, это делали мои коллеги. Но я случайно вошел в комнату, где сидел Бродский. Вот. Ну, естественно, что я сделал? Я сразу поздравил его. Говорю: вот замечательно. Реакция была великолепная. Он подмигнул и сказал: здорово, да?
Кстати, я ждал встречи с вами, чтобы этот вопрос поподробнее, так сказать, прополоскать. Поэтов ведь, видимо, невидимо. Я вот тут по какому-то журналистскому делу влез в интернет, классических композиторов искал. Десятки тысяч, и никого вообще неизвестные, какие-то там австрийские второго и третьего разлива. забытый или, может быть, малоизвестный. А поэтов у нас в России еще больше. Если составить единожды какой-то общий реестр, так он на десятки километров растянется.
Говорят, больше всего в мире их в Китае.
Я сейчас составила библиографию поэтов-женщин для нашей антологии современной женской русской поэзии. Их у меня 800.
Ну вот.
Сейчас пишущих сегодня.
Да. И тем не менее, Нобелевским лауреатом становится Бродский. Их вообще не так много по литературе, вне зависимости от происхождения и страны. Как вы проследили, каков этот был механизм? Кто эту волну вообще первым затеял, поднял или пустил?
По поводу Нобелевской премии?
По поводу Нобелевской премии. Или это его поэтическая самопроекция, когда он говорил, что я вот гениален, остальные поверили?
Вы знаете, это нелюбящие Иосифа Александровича утверждают, что он в этом поработал, что он целую там компанию организовал. Тот же,
ничего дурного нет, и вы, господа, можете работать в этом направлении.
На самом деле не так. Во-первых, присуждение Нобелевской премии — это всегда большая загадка. Никто не знает, когда, кому ее дадут. То есть впервые Иосиф Александрович выдвинули на Нобелевскую премию как раз в 80-м году, когда было написано стихотворение «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Я в это время была в Ан-Аба весной и в Мичигане, и когда Иосиф где-то мы столкнулись, он говорит: «Пахнет Нобелевкой». И все газеты и журналы готовились, знали об этом, что Иосиф выдвинут на Нобелевскую премию. Но представляете, с 80-го года до присуждения Нобелевской премии, 87-го, 7 лет ему пришлось ждать. Значит, сколько раз повторялось его имя, чтобы его выдвинули. Что касается зачем и почему, и как, то... Здесь, опять же, два таких сказать, две точки зрения, что за политическое, потому что
гонимый поэт
и так далее, и за мастерство. Вы знаете, я интервьюировала Сьюзен Сонтаг, которая недавно умерла, которая знала очень хорошо Иосифа Александровича, с ним дружила, была его очень близкой приятельницей. И она очень интересный образ говорила. Ну вот представляете, Валентина, как Иосиф въехал в Америку, как в облаке коронации. Уезжает, высылает из Советского Союза с пишущей машинкой, бутылкой водки и томиком Джона Дона. Он находит Одена. Он находит Одена под Веной. Оден его тут же привозит, через две недели привозит в Лондон на поэтический фестиваль. Роберт Лоу читает его переводы, какая честь. Оден организует ему $1000 от Американской Академии. Его приглашают в университет в Америку. Туда он приезжает как гонимый поэт. Все американские поэты ему завидуют. Никому никогда не снилось такое, чтобы его преследовали, арестовали, посадили, сослали, выслали и так далее. Но это же коронация поэта. Понимаете? При такой славе это уже просится, просто напрашивается Нобелевская премия. Но надо отдать должное Иосифу Александровичу. Он никогда, ни при какой погоде, никаким журналистам никому не позволил себя втянуть в политическое диссидентское движение. И просили его подписи, просили его высказываний, особенно против Советского Союза. Он отказывался, как он сказал, мазать дегтем ворота своей родины. Он отказывался, он говорил: ну что такое советская власть? Это всего 5 минут каких-нибудь или 5 секунд в истории человечества. Почему я должен с ней сражаться и обращать такое внимание?
Валентин Платонов, минуточку. Да. У нас же есть стихотворение, у Бродского есть стихотворение «Представление», которое больше, чем осуждение советской власти.
Ну, он смеется там над всем этим.
Так не смеется, а издевается. Председатель совнаркома, наркомпроса Менендела. Эта местность мне знакома, как окраина Китая. Эта личность мне знакома, знак допроса вместо тела, многоточие шинели, вместо мозга запятая, вместо горла темный вечер, вместо буркал знак деления. Вот и вышел человечек, представитель населения. Вот и вышел гражданин, достающий из штанин. А почем та радиола? Кто такой Савонарола, вероятно, сокращение. Где сортир, прошу прощения, и так далее.
Одно дело в стихах, Другое дело в жизни. Я говорю о том, что делал Иосиф Александрович в жизни. В стихах у него есть более чем одно политическое стихотворение. Смотрите, когда началась война в Афганистане, он написал, он написал стихи «Зимняя кампания». 80-го года. Его просто потрясло само состояние природы. Эти горы, эти скалы, никогда не видевшие вообще человека, вдруг танки по ним двинулись. Это сотрясение такое. И прочее. У него, например, стихотворение «Прощали 72-й год», когда он уезжает. Оно, можно сказать, политическое. «Письмо генералу Зет» политическое. У него много политических стихов. Но одно дело стихи, другое дело жизнь.
Я вспоминаю его высказывание, цитату, дошедшую до меня, может быть, через несколько лиц, пригласили кого-то в гости. Один говорит: этого в гости, он же советский. Он говорит: Н, советский. А Бродский говорит: ну, антисоветский, какая разница? Вот мне эта позиция близка, потому что мы старались тоже советскую власть в упор не видеть.
Он а-советский, не про и не антисоветский.
Хорошо, давайте сейчас, у нас есть сам Бродский в записи на смерть Т.С. Эллиота. Несколько слов об этом стихотворении.
Ну, это стихотворение примечательно тем, что оно написано в ссылке в Норинской, что оно написано через несколько дней, через неделю, можно сказать, после смерти Т.С. Эллиота, когда в Англии, ни в Англии, ни в Америке ни один поэт не откликнулся еще на смерть Т.С. Эллиота такими прекрасными стихами. И еще, что оно написано по модели стихотворения Одена «На смерть Йейтса». Он буквально воспринял композицию и метр этого стихотворения. То есть здесь он показал свое прямое родство с английской поэзией, с английской метафизической поэзией, с английской современной поэзией Эллиота и Одена. Что,
и в этом страшном месте в Норинском поделиться ему, конечно, своими замыслами было не с кем.
Он умер в январе, в начале года. Под фонарем стоял мороз у входа. Не успевала показать природа ему своих красот кардебалет. От снега стекла становились уже. Под фонарем стоял глашатай стужи. На перекрестках замерзали лужи. И дверь он запер на цепочку лет, наследство дней не упрекнет в банкротстве семейство муз при всем своем сиротстве. Поэзия основана на сходстве бегущих вдаль однообразных дней, плеснув в зрачке и растворившись в лимфе. Она сродни лишь олийской нимфе, как друг нарцисс, но в календарной рифме. Она другим наверняка видней без злых гримас, без помышления злого, из всех щедрот большого каталога. Смерть выбирает не красоты слога, а неизменно самого певца. Ей не нужны поля и перелески, моря во всем великолепном блеске. Она щедра на небольшом отрезке, себе позволив накоплять сердца. На пустырях уже пылали елки, и выметались за порог осколки, и водворялись ангелы на полке. Католик он дожил до Рождества, но словно море в шумный час прилива, за волновом плеснувши справедливо, назад вбирает волны торопливо. От своего ушел он торжества уже не Бог, а только время, время зовет его. И молодое племя огромных волн, его движение бремя, на самый край цветущей бахромы легко возносит и, простившись, бьется, а край земли в избытке сил смеется, и январем его залив дается в ту сушу дней, где остаемся мы.
Это было стихотворение о смерти С. Эллиота, читал сам Иосиф Бродский. Валентина, когда запись была сделана примерно?
Это трудно сказать, потому что это CD я получил из России.
Да.
И со вступлением Рейна. Так что это могло...
По голосу можно сказать, что это где-то, где-то в районе Нобелевской премии.
Это в районе Нобелевской премии. Это может быть даже запись из России.
Да. Мы в беседе с Валентиной Полухиной сделаем перерыв. Танечка, Таня Берг только что ворвалась в студию прямо с самолета. Таня, вы из какой страны?
Я из Австрии. И действительно, прямо с самолета я весь день, что называется, молилась, чтобы самолет не опоздал. И все было как вот раз в жизни повезло, это называется. Самолет пришел вовремя, и поезд был быстро, и багаж выдали быстро. И вот я даже с запасом в 5 минут успела, можно
отлично
сказать, самолет на студию.
И не просто пришли, но еще и рубрику принесли.
Ну, естественно, естественно.
Ну, слушай, тогда.
Но я должен сказать, что у нас было совершенно замечательно в Тироле. Такого я вообще не помню. Раз в жизни мне повезло. Снега было невероятное количество, солнце было все время, и покой был, и вообще все было замечательно. Но вот поблизости, уже в Германии, правда, но совсем на границе с Австрией, оказывается, кипят страсти. Почему они так кипят, мне, честно сказать, до сих пор не ясно. Но судите сами. Место действия – Берхтесгаден. Печально знаменитая тем, что на время стала полуофициальной резиденцией Гитлера и его приспешников. Фюрер влюбился в это действительно фантастически красивое место, когда приехал сюда писать второй том «Майн Кампф». Для него было выстроено поместье, куда он регулярно наезжал с Евой Браун. А рядышком поселились Геринг и другие приближенные фюрера. Все эти особняки были в основном разрушены во время бомбежек весной 1945 года. А то, что осталось, разбомбили американцы, уже взорвали, точнее, уже после войны. И на протяжении десятилетий это проклятое место оставалось пустым. А политики упорно и безуспешно спорили о том, что с ним делать. Я побывала в Берхтесгадене в конце 70-х. На вершину горы Оберзальцберг редких туристов возил лифт. Леонид Владимирович тоже, наверное,
я
там был
там,
и помнил.
Да, я там был.
Лифт этот был сделан еще по заказу Гитлера. Невероятно роскошный. Кабина размером с небольшую комнату. Вокруг, по стенам, скамейки, обитые зеленым бархатом. По стенам огромные зеркала. В общем, несказанное что-то. Вид с вершины горы, это около 2000 метров высоты, умопомрачительный. В одном из магазинчиков в деревушке внизу я чудом нашла старую пожелтевшую открытку. Только одна и была. На ней было заснято, как взрывают особняк Геринга. Я стала расспрашивать, где он был. Местные жители, надо сказать, играли в молчанку. Пожимали плечами, отнекивались.
Ничего не говорят.
Да, и я тогда немножко там нехорошо подумала, а в общем я их не осуждаю. Во-первых, они могли подумать, что вот еще одна ненацистка появилась и хочет, что называется, веночек возложить на святое место. А потом, наверное, им все это уже осточертело. Каждый приезжает и спрашивает. Но вот сейчас гитлеровское орлиное гнездо преобразилось. Британская фирма построила здесь прямо на том месте, где был дом Геринга, и в 2 шагах от резиденции Гитлера Бергхоф отель «Интерконтинентал». Сразу предупреждаю, отель этот не для нас с вами. Цены на его номера до почти 3000 долларов за ночь. Я не оговорилась. 1700 фунтов. Фирма надеется завлечь богачей и знаменитостей. Казалось бы, все должны быть довольны. Безработица в Германии растет не по дням, а по часам, уже перевалила за 5 миллионов, и Берхтесгаден не исключение. А отель даст местным жителям надежную работу. Представляете, сколько там нужно служащих? Но, видимо, неожиданно для всех, тут-то и закипели вышеупомянутые страсти. Немецкие журналисты принялись самым тщательным образом и явно недоброжелательно изучать весь проект. Они чуть ли не с лупой в руках рассматривали все детали дизайна отеля. И нашли, например, головки для душа, которые, как решила одна газета, напоминают фальшивые головки для душа в газовых камерах Освенцима. Я как-то всегда считала, что все головки эти совершенно одинаковые, только дырочек может быть разное количество. Но, вероятно, я ошибалась. Еще один подозрительный факт. Служащие отеля будут одеты в бежевую форму, которая, по мнению другой газеты, похожа на коричневые рубашки нацистов. И так далее. Нашлись у отеля противники и среди местных жителей. 88-летняя Йоханна Штангассингер возмущена тем, что место, где когда-то стоял ее родной дом, теперь будет служить, как она говорит, для отдыха и развлечения каких-то иностранцев. Она вспоминает, как в их дом постучался никто иной, как Мартин Борман, ей тогда было 20 лет, и сказал ее отцу, крестьянину, либо продавайте дом, либо отправитесь в Дахау. Благо, этот концлагерь недалеко. Ну, что выбрал отец Йоганны, понятно. И через 3 дня от дома ничего не осталось, как и от соседских. Началось строительство особняков для Гитлера и его свиты. Почему Йоганну так раздражает новый отель, не очень понятно. Но, судя по всему, она и критически настроенные газеты все-таки в меньшинстве. Жители Берхтесгадена довольны и перспективой постоянной работы, и тем, что название их деревни перестанет вызывать однозначно неприятные ассоциации. Не обязательно, конечно, радоваться предстоящему нашествию голливудских звезд или плейбоев-миллионеров. Но все-таки это, безусловно, лучше, чем паломничество. Не, нацистов.
Танечка, может быть, 2-месячную зарплату просадить за одну ночь однажды?
Вид того стоит. Там замечательно один из местных жителей сказал, в конце концов, гора ведь не виновата, что Гитлеру она нравится. Да. Понравилось. Место, вот Леонид Владимирович не даст соврать. Хорошо. Это, наверное, одно из самых красивых мест в Европе. Но надо сказать, что $3000 это самый дорогой номер. Так что, может быть, можно и не в сезон.
И за 2, да, и за 1.5 погулять. Ждите олигархов в гости. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Но перед этим поправка. 3 недели назад я в своей хронологии упоминал о юбилее, о годовщине со дня смерти Черчилля и сказал, что Черчилль во время войны виделся со Сталиным 3. Наш замечательный слушатель Андрей Павлович Кулик из Екатеринбурга немедленно опроверг это. Он сказал, подсчитал, что не 3, а 5 раз. И написал в конце своего письма: «Видите, какой я буквоед. Нам бы побольше таких буквоедов». Теперь вот годовщины. 12 числа, 12 февраля 1900 года, 105 лет назад, родился маршал Чуйков. Он, как вы знаете, защитил тогдашний Сталинград и там же и похоронен. 12 февраля 1570 года, 435 лет назад, Иван Грозный окончил кровавый погром в Новгороде Великом, так называемое «Новгородское дело». Историк Юрий Безелянский цитирует лицемерные слова царя при отъезде из города. «Да умолкнет плач и стенание, да утишится скорбь и горесть. Живите и благоденствуйте в всем граде, идите в дома свои с миром». Все-таки жуткий был изувер, недаром так нравился Сталину. 12 февраля 1900 года, 105 лет назад, как я уже сказал, в подмосковном поселке Серебряные пруды в крестьянской семье родился будущий защитник Сталинграда, маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков. 12 февраля 1940 года, 65 лет назад, секретари Союза писателей СССР Александр Фадеев и Валерий Кирпотин написали донос, простите, докладную записку, в ЦК ВКПБ Сталину, Молотову, Жданову, Андрееву и Маленкову о сотрудниках журнала «Литературный критик». Это длинное сочинение, но смысл его понятен из первой фразы раздела «Выводы». «Группка литературного критика выродилась в кучку людей, представляющих современную ревизию марксизма-ленинизма, представляющих буржуазно-либеральное сопротивление марксизму-ленинизму в литературе. Стиль чудовищен, группка выродилась в кучку. Даже не верится, что писали 2 профессиональных литератора, но это ладно. Посмотрим, в чем же, по мнению авторов, главный грех этой группки, она же кучка. Оказывается в том, что они превозносили Андрея Платонова. Авторы доноса цитируют жуткие, по их мнению, слова. «Наиболее талантливым среди писателей является у нас Андрей Платонов». Ну что ж, поклонимся критикам. В их числе Елена Усиевич, венгерский писатель-коммунист, живший в России, Герд Лукач, редактор журнала «Литературный критик» Федор Левин, не побоявшимся поставить выше всех опального писателя, да еще зная, как тявкали на него Фадеевы да Кирпотины. 14 февраля 1950 года, 55 лет назад, Советский Союз и новорожденная Китайская Народная Республика подписали договор о дружбе, союзе и взаимопомощи. Победу коммунистов Мао Цзэдуна в Китае полностью обеспечил Советский Союз, создавший для этого мощную военно-техническую базу на китайской границе. Любопытно, я говорил об этом уже не раз, что существование базы разгласила газета «Правда» в 1963 году, когда между Хрущевым и Мао шла яростная перепалка. Дело тогда пахло войной, а не дружбой, союзом или взаимопомощью, но Хрущева вовремя сняли, а пограничные столкновения 1969 года не привели, слава богу, к серьезному конфликту. 17 февраля 1600 года, 405 лет назад, в Риме на площади Кампо-де-Фиоре был заживо сожжен философ, астроном, математик и оккультист, католический священник Джордано Бруно. Он первым высказал догадку о бесконечной Вселенной и множестве миров в ней, тем самым не только опровергнув геоцентрическое учение Аристотеля, но и выйдя за пределы гелиоцентрической теории Коперника. При рождении он был крещен Филиппо, его называли Иль Нолано, по месту рождения в городе Нола, возле Неаполя, но в 1565 году он вступил в Доминиканский монастырь и принял монашеское имя Джордано. В дальнейшем его дважды обвиняли в ереси, и он многие годы провел в нынешней Швейцарии, в Англии, Франции и Германии. На свою беду он в 1591 году вернулся в Италию, а уже в 1592 на него донесли в Венецианскую инквизицию. Через год инквизиция затребовала его в Рим, и он 7 лет в заточении отрицал обвинения в ереси, отказываясь в то же время полностью взять обратно свои убеждения. Папа Клементий VIII приказал его казнить, и ученый принял мученическую смерть на костре. 18 февраля 1855 года, 150 лет назад, скончался император Николай I. Историк Ключевский беспощадно написал: «Царствование Николая I было самой разрушительной из всех эпох, какие довелось пережить России после великой разрухи смутного времени». Оно длилось, напомню, почти 30 лет, с декабря 25 года. Я закончу не круглой, но актуальной сегодня годовщиной. 18 февраля 1964 года, 41 год назад, в Нарсуде Дзержинского района тогдашнего Ленинграда начался процесс по обвинению Иосифа Бродского в злостном тунеядстве. Судья Сорокина спросила: «Почему вы не работаете?» «Я работал», — отвечал Бродский, — «я писал стихи». И Сорокина вошла в историю мировой литературы, сказав будущему лауреату Нобелевской премии: «Нас это не интересует».
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Валентиной Полухиной, с профессором русской литературы, и мы беседуем, сами понимаете, о чем, об Иосифе Бродском. Я хочу сейчас вас вернуть к тому вызову или к тому обещанию, которое вы сделали покойному Иосифу Александровичу, когда сравнили его с Пушкиным, и он сказал: «Докажите». И это достаточное количество лет и усилий ушло на это самое доказательство. И вот сейчас нам бы вкратце параллели провести, там что совпадает и что нет.
На самом деле я темой как таковой Бродский и Пушкин не занимаюсь. На эту тему написано несколько диссертаций, написано даже несколько монографий и масса статей. Я для, так сказать, для игры, для баловства решила посмотреть сама. Сначала, конечно, люди накопали какие-то биографические сходство вот был сослан, столкновение тирана и, и поэта.
Этот
и
так бабник, далее. Тот бабник.
Да. Сам Бродский, шутя, написал: «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета мой Дантес». Судьба услышала и подшутила над ним. Она ему подсунула красавицу в жены пушкинских кровей.
Ага.
Так что,
Правда?
Его Мария Сацани из Бертеневых, Мальцевых, тянется род к Пушкиным. Так что это уже нечто интересное. Другие находят, конечно, Иосиф, сам Иосиф Александрович называл Пушкина не иначе, как Александр Сергеевич. он просто сорил цитатами, парафразами из Пушкина в бытовой речи. А если вы уж посмотрите его стихи, то там можно набрать, ну, на полкнижки цитат из Пушкина, их масса. Например, у него есть стихотворение «Перед памятником Пушкина в Одессе». Здесь просто параллели в судьбе есть. «Поди он здесь подставлял скулу под аквилон, прикидывая, как убраться вон». В такую же, кто знает рань, и тоже чувствовал, что дело дрянь, куда ни глянь. И он, видать, здесь ждал того, чего нельзя не ждать от жизни воли. И так далее, и так далее. Там у него масса «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое, племя, жужжащее, как насекомое». А «20 сонетов» Марии Стюарт, там вообще полно пушкинских вещей. То есть можно их сравнивать по разным параметрам, но один, по-моему, очень существенный параметр, по которому мы должны сравнивать, и чтобы это их, так сказать, культурный типаж. Это их почти имперское чувство захвата чужого пространства. Если Пушкин, и оба они довели эти направления почти до совершенства. Если Пушкин все брал, крал, присваивал у французов, то Бродский у англичан. И оба у латинских поэтов. То есть это два наших поэта, которых можно назвать поистину русскими европейцами. Они значит, тянули и вширь, и вглубь. Этот вклад, вот это-то и сделает Бродского предметом для исследования еще на несколько поколений бродскистов.
Да, с моей точки зрения, между Бродским и Пушкиным есть существенная разница. У Пушкина была Арина Родионовна, а у Бродского ее не было. И поэтому той глубинной, биологической почти смычки с народом у него не получилось. В нем есть некоторая отдаленность. И когда мы почитаем особенно стихи его ссыльного периода, там неприемлемость вот этой глубины быта русского народа прослеживается очень ярко.
Я думаю, что Сёва, вы ошибаетесь, потому что почитайте параллельно его интервью, и он с большой теплотой вспоминает о своем пребывании в Норенской 18 месяцев, что он жил в этой деревне, где его обожали. Потому что сейчас вспоминают, где он очень легко сходился с простыми рабочими и с колхозниками, где он пахал, полол, копал, верхом на лошади ездил, коп навозил, все что угодно. Рассказывает такие смешные вещи, когда хозяину, которого он жил, любил выпить, и он говорит: «Ну, Осип, Ося, дай-то мне на бутылочку». Он говорит: «Ну, где ты купишь? В воскресенье сегодня?» Он говорит: «Ну, свинья найдет всегда».
Свинья грязи найдет.
Приходил с бутылочкой.
То есть, мне рассказывали, что тогда еще замечательно было, как, значит, представитель колхоза, или кто он там был, бригадир, не знаю, значит, любил по вечерам слушать BBC.
Да-да-да.
Вот. И он, вы тоже знаете эту историю, Бродский рассказывал, что он приходил утром, говорил: «Новости там вчера про тебя по BBC трубили. Ну, а теперь что делать будем? Ну, пойдем там, я не знаю, навоз вывозить».
Да-да-да. Более того, он также лечил, так сказать, без какой-нибудь медицинской лицензии. Когда Игорь Ефимов и Яша Гордин к нему приехали, он попросил привезти их массу лекарств. Они дивились, зачем ему столько лекарств в деревне? Все-таки он не в такой степени болен. Оказывается, он лечил всех крестьян. Крестьяне приходили к нему, и он их лечил. Потому что Бродский в детстве, в юности, когда мечтал стать врачом. Поэтому, понимаете, у него, простите, очень-очень теплое и тесное сложилось отношение, и он вспоминает, может быть, даже самое лучшее время моей жизни — это 18 месяцев Норенской.
Я тоже об этом хочу, только не о Норенском. Я хочу сказать, что ведь, в общем-то, эмигрант Бродский в ностальгии замечен не был особенно. Но как сказать? Вот 8 строк, которые он написал в Америке. «Чем безнадежнее, тем как-то проще. Уже не ждешь занавеса, антракта, как пылкая молодежь. Свет на сцене в кулисах меркнет, выходишь прочь в рукоплескание листьев в американскую ночь».
Понимаете, его ностальгия, я его спрашивала об этом, страдает ли он ностальгией, потому что всем нам было сказано, что не только русский писатель не может жить без родины, вообще русский не может жить вне родины. И Осип сказал, страдали ли вы ностальгией, он сказал: «Никогда, но У него другая ностальгия – русский язык. Угу. Русский язык. Язык – это его кровь и плоть, можно сказать. Язык, на котором можно, очень можно долго говорить, почему он сделал язык самоцелью. Он его заменял и родину, и друзей, и, если хотите, Господа Бога, потому что язык для него был все. Вначале было слово, он читал буквально. Mm-hmm. И по этому поводу очень много философства. Поэтому его ностальгия, она, можно сказать, лингвистическая. Он страдал от того, что он не слышит язык улицы. Хотя он настаивал, что улица должна говорить языком поэта, а не поэт языком улицы. Но, тем не менее, он страдал от того, что он не слышит этих реклам. Он не знает современную лексику. Это была его ностальгия.
Поразительно, что знал все-таки вот ту лексику, которая была в его время. Поразительно, он прекрасно знал. Как-то умудрялся. В эмиграции, ага. Вот как-то умудрялся вот в том же представлении, прячась в логово свое, волки воют, ё-моё. Угу. Понимаете?
Это было и до его отъезда всегда. Это не то, что что-то новенькое. Нет,
понимаете, нет. Очень
нового
много.
Нового сленга, конечно, он...
Очень много такого сленга, который
было.
Был современен ему. Жуков. Маршал поглотит жадное лето эти слова и твои прохаря. Знаешь, что такое прохаря? Сапоги.
Да. Но это тоже старое, Леонид Ильич. Это не новое. Это не то, что после его отъезда появилось.
Да. Потому что сейчас эволюция русского языка повседневного такая, что не дай бог.
Да.
Потому что сейчас все засорено рекламными всякими этими кусочками.
Да нет, он уже почти вообще английский.
Ну, вообще здесь Россия и Бродский, русские и Бродский. Это интересная тема. Даже Пушкин жаловался на то, что бывало, что не напишу, все, говорят, не русью пахнет. Ага. Так что, а уж у Иосифа Александровича врагов, который обвиняет его, что он русскость свою теряет, а на что он ответил при одной из последних пресс-конференций в Хельсинки август 95-го года, сказал, грош цена той русскости, которую можно потерять.
Более того, помните, если говорить, это уже связь с английским, конечно, когда в Онегине Пушкин говорит, то, что в высоком лондонском кругу зовется Валгар, не могу, люблю я очень это слово, но не могу перевести.
Да,
да. То же самое?
Да.
Так что я думаю, что оторвать Иосифа Александровича от России, от русского языка, очень сложно. Хотя даже
Солженицын пытался. Да, и последнее. Я пытался как бы проследить линию отношения самого Бродского к народу. Вы мне это замечательно рассказали. Теперь как народ к нему относится? Если на пушкинские стихи и песни поют, и романсы сочиняют, то насколько Бродский вошел в сам русский язык? Насколько его растащили цитатами?
Цитаты растащили. Вот стихотворение, которое мы здесь прочитали, я входил вместо дикого зверя в клетку, мне пришло по электронной почте письмо из Воронежа, где мне говорят, что это стихотворение растащили на цитаты. Надевал то, что с изнума входит в моду. Не пил только сухую воду. Там еще несколько таких, просто афоризмы. Вообще афоризмы у него почти входят в пословицу поговорку. Откройте российский газет. Вдруг совершенно какая-нибудь политическая статья названа цитатой из Бродского. То есть он уже входит в моду. Другое дело, что простой народ, его песни поют, рождественский романс, его песни превращали в песни, но он этого терпеть не мог. Когда Клячкин ему позвонил и сказал, приходи на мой концерт, я сегодня буду под гитару петь твои стихи, он сказал, моли Бога, что не приду, потому что я тебе гитару на голову надену.
У Клячкина были замечательные песни Слава Бродского, кстати.
Да?
Да, конечно. Мимо ристалища, пилигримы замечательные были. Просто замечательные.
Даже не знали, чьи это слова. Слова.
Да, люди просто так пели, конечно, в 60-е годы. Конечно.
Слова замечательные, а Бродский не любил, их называл киндергартен.
Да, он
детский
вообще...
Детский сад, эти стихи, но с 57-го,
60-го года. Но сделана из них была очень хорошая песня. Еще несколько, я вот сейчас еще надо просто подумать.
Это блистательные стихи, все
равно. Господа, поэты и композиторы любят самые последние свои стихи, потому что они отражают их состояние, мировоззрение души и разума. Но народ любит поэтов в том периоде, когда они были непосредственны и потелячьи любили жизнь и писали стихи, на которые хорошо ложатся звуки гитары. Счастливо, господа, до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.